то время не было такой возможности вот где-то установить эти печатные машины, ну, как типографию открыть и работать. Все это делалось нелегально или, просто говоря, подпольно. Что интересно, значит, наше издательство называется «Издательство «Христианин». Такое название оно получило в 1971 году, когда уже поняли, что мы можем, ну, братстве поняли, что уже у нас есть издательство, мы имеем право назвать его таким громким именем, и оно получило это название. А в документах, в архивных документах я нашла... Ну, такое обращение, я его не встречала у нас в братстве, может, не сохранилось, может, до нас, до Сибири не дошло, мне как-то не попалось. А вот из архивов наших недругов там есть такое обращение ко всем верующим. И эти друзья, которые занимались книгопечатанием, они называли себя «Общество по распространению Евангелия». И у них там стих... Как бы девиз такой, что мы, как с Коринфянам, соучастники Евангелия. Ну и там они сообщают, как они об этом деле переживают, сколько трудятся. И вот что арестовали двух братьев и забрали у них 300 экземпляров Евангелий, Новых Заветов. Ну, братьев самих отпустили. Это был брат Виталий Пиченко и Майборода. Позже Виталий Пиченко и был арестован. Ну вот, оказывается, сначала они существовали как, или имели такое название, «Общество по распространению Евангелия». А уже в 1971 году стали называться «Издательство «Христианин». Еще что хочу сказать. Вот когда появились первые напечатанные черной печатью братские листки, это был 1971 год, то власти заявили, что они имеют право судить Совет Церквей за хищение шрифта у издательства «Правда». И было такое издательство, газету «Правда» выпускали. А сейчас мне тоже из архива, в архивных документах такую любопытную бумажку я нашла. Оказывается, в 1972 году, значит, в 1971 году выпустили братские листки первые, набранные вот так, так вот вручную, каждую буковку клеили. А в 1972 году Центральный комитет партии распространяет по всем областям постановление, чтобы проверили все типографии, не произошло ли хищение множительной шрифта, нет ли верующим доступа к множительной технике и в типографии. И вот, например, с Новосибирска обком партии отчитывается, а в эту комиссию вошли начальник управления КГБ, начальник управления УВД, ну и там все такие видные люди, и они отчитываются, что они проверили все типографии, и хищение шрифта нигде не произошло. Ну а потом, когда в 1976 году была арестована фотолаборатория в нашем братстве, то вызвали эксперта, и он, когда вот так все это исследовал, каким образом набирает наше, значит, в нашем издательстве набирают, то он сказал так этому КГБисту, что вы хотите судить этих людей, а им награду надо дать. Вы посмотрите, как они набирают. Это же египетский труд. Вы посадите своих, да и вы миллион будете платить, они не согласятся на это. И сотрудник КГБ вынужден был сказать, значит, это неистребимый метод печати. Ну вот сейчас получили новые хоровые сборники, хоровых гимнов, а вот те первые, которые в 1978 году были выпущены, сестра, которая трудилась над их выпуском, она рассказывала, вообще нотные сборники особенно трудно набирать. Каждую ноточку нужно вручную разукрасить, а буквы в нужном месте приклеить. И это особенно сложно. Так вручную набрано еще юность Иисусу. Тоже там вручную клеили, вручную красили. И вот сестра говорила, что когда они обрабатывали пластины этого второго тома нотного сборника, они в течение 2 недель не обедали. Вообще сам химический процесс обработки пластин очень сложный. Там одна из сестер посчитала, 32 операции над пластинами делают, прежде чем ее можно одеть на вал. Потом она обрабатывается специальным раствором, чтобы краска прилипала только к буквам, а между буквами не прилипала. И вот этот процесс очень точно нужно соблюдать. Там вплоть до секунды. И ничего нельзя перепутать. Нельзя один процесс там, одним химикатом обработать, а потом перепутать не тем обработать. Нельзя даже перепутать тряпочки, которыми вы вытираете руки, потому что потом прикоснетесь к пластине, и все испортится, и нужно все начинать сначала. И вот, говорит, у нас, мы этот разделили их 4, значит, человека, каждый определенный процесс над пластиной выполняет, у каждого листочек в руке, сколько минут с секундами это делать, и много зависит и от времени года, от температуры, от влажности, от давления. И вот бегом, утром позавтракали и до позднего вечера вот обрабатывали эти пластины. Работали, друзья, в очень разных условиях. Я как-то спросила одного брата, какие были условия, когда вы печатали. А он говорит, какие были условия? Ну, представь себе, занесли нам цветущую ветку весной, и через час эта ветка завяла, почернела. Ну, а друзья там работали кто-то месяцами, а кто-то и десятилетиями. Другая сестра рассказывала, один брат хотел поуютнее оборудовать помещение, в котором они работали, поставил там хризантемы белые. Но когда туда заехали со своей химией печатники, то хризантемы из белых стали коричневыми. Работали в погребах, на сеновалах, на чердаках. Если в помещении, где это, ну, были более лучшим, бывало условия, что в помещении, значит, окна завешивали одеялами, затыкали матрасами, поролоном, чтобы никакие звуки от печатных машин не доносились на улицу, чтобы с улицы никто ничего не заметил, чтобы и запахи не распространялись. Как-то в одном месте друзей везли на печатную точку. Они уже много натерпелись в разных условиях, трудных условиях бывало. И вот везут их на машине, и тот брат, который их везет, ну, показывает, вот дом верующие живут, хороший дом, двухэтажный. Другой дом показывает, верующие живут. И этот брат из печатников, которого везли, думает, ну, здесь у нас будут хорошие условия. А когда их привезли, их опустили в погреб. Оказывается, вот эти все верующие, у которых были хорошие дома, они собрались ехать в Германию. Они боялись, это немцы были, они боялись принять у себя печатников, что потом им не дадут разрешения выехать. А вот этот брат, у которого ничего не было, кроме тесного домика, погреба и чердака, и большая семья была, он принял к себе печатников. Но в погребе было настолько тесно, что там только печатная машина помещалась, и стол, за которым они, вот эти листочки, еще все же, которые отпечатают, нужно еще сложить, брошюровкой занимались. Вот. Только стол еще мог стоять. Все листы вот напечатают, сразу нужно было подать вверх, там в пачки укладывать. Потом, чтобы складывать, их снова опускали вниз. Ну, вот такой процесс. Работали круглосуточно, в погребе работали. Ну, а где же спать? Вечер наступил, их подняли на чердак, а это было зимой. Для сестер сделали будку из пенопласта. За полчаса до того, как им лечь спать, там включали кирогаз, чтобы немножко обогреть. Братья спали просто так. Просыпались, одеяло инеем покрыты, холодно. Ну вот так тот тираж отработали. А было как раз Рождество. И родители, ну, может быть, часть детей ушли на рождественское собрание, а кто-то остался дома из детей. Печатники, они на собрание не могли ходить, их везде искала милиция, они в этом погребе Рождество отмечали. И они решили петь, и спели рождественский гимн. А дети же ничего не знали, что у них кто-то в погребе там есть. И когда родители с собрания пришли, дети говорят, а нам сегодня ангелы пели, у нас ангелы пели. Ну вот так Господь, ну так ему это показалось. В другом месте брат рассказывал, у него на чердаке работали. Там печатная машина стояла, и там работали. Ну, летом и в Средней Азии очень жарко. Там дверка на чердак есть, но лестницы туда не было. Так что залезть на чердак со стороны вроде никто не должен был. Однажды взрослые ушли на собрание, дети остались дома. Печатники там на чердаке работали, им стало жарко. Они взяли дверцу, вот эту дверцу, которая там есть на чердаке, приоткрыли. А дети на улице бегали, увидели, что дверца приоткрылась, и кричат: «Кошки на чердак залезли! Кошки на чердак залезли!» Схватили камни и стали в чердак, в эту дверку кидать. Ну а теперь же с той стороны не закрыть дверку, тогда дети вообще любопытство разберет. Они еще лестницу притащат и полезут туда. И вот так друзья там отсиживались. Позже, когда хозяин пришел с собрания, брат Виталий Пиченко как раз на этой точке тоже работал. Он его позвал и сказал: больше, чтобы никогда нас одних здесь не оставляли. Всегда должен быть кто-то взрослый рядом, чтобы, ну, на случай какой-то опасности, чтобы мог предупредить. Вообще делалась сигнализация. Если кто-то, допустим, они на чердаке работают, а внизу кто-то посторонний пришел, значит, нажимали сигнализацию, чтобы наверху остановили машины, чтобы там шума никакого не было, чтобы никто ничего не заметил. Однажды в Прибалтике это было, там тоже был двухэтажный дом, на одном этаже жил пресвитер, а на другом этаже регент. А уже на чердаке работали наши друзья-печатники. Там, значит, чердак засыпали слоем шлака, постелили паласы, потом матрасы, ковры, ну такую звукоизоляцию сделали, целлофаном обтянули двойным слоем чердак. А друзья, которые трудятся, им же и вечерю надо, чтобы хоть периодически совершали. И вот приехал с вечерей брат, служитель к ним, а за ним увязался хвост за этим служителем. Но в этом поселке жил еще один человек, очень похожий на этого служителя. И хвост потом за тем человеком пошел. Этого служителя как бы потерял из виду и пошел за тем человеком. Но потом все взрослые ушли на собрание. Семья пресвитера, семья регента, дети остались одни дома. И приходит милиция с проверкой. Обошли все комнаты, а на чердак вот люк-то был, а лестницы не было, висел большой замок просто. Обошли все комнаты, а дети ж не знают, что на чердаке кто-то есть, и сигнализацию не нажали, они там продолжают, друзья, работать. Ну и один из милиционеров говорит: отдаю голову на отсечение, что здесь никого нет, и так они ушли. И опять Господь сохранил наших братьев и сестер. Вообще Бог чудо совершал. Вот я уже говорила, что каждый листочек нужно сложить. Для того, чтобы сгиб ровный получался, кто-то по сгибу проводит ногтем вот так, большим пальцем. Раз, раз, раз. И целый день с утра до вечера. Раз, раз. И у них вот эти ногти сгорали. Мне одна сестра рассказывала, ну вот от того, что постоянно трешь, они просто стирались, сгорали. Одна сестра рассказывала, что у нее пол ногтя не было на этом пальце. Потом, кто пальцами проводил вот так по сгибу, значит, у них стиралась кожа на пальцах. И часто просто до крови стиралась. Они потом уже додумывались, лаком для ногтей смазывали вот эти места, чтобы хоть подольше можно было работать. За печатной машиной с одной стороны стояла сестра и отделяла от пачки бумагу. Там есть такая полочка, на нее укладывают 5000 листов бумаги. Их, правда, нужно все очень ровненько отбить, чтобы там никаких мусоринок не было. Она, полочка эта, поднимается механически, а листочки нужно отделять. И вот сестры стоят и отделяли по 120 листов в минуту или по 2 листа в секунду. А бумага бывала разная. Бывает жесткая, бывает мягкая. Мягкая бумага – это хорошая бумага, на ней хорошо печатать. Но и она прилипает к валам машины, и каждый листочек приходилось отделять. И тогда очень много времени терялось. Жесткая бумага, она легко через машину проходит, но зато очень плохое качество печати. Ну и жесткая бумага, от нее тоже пальцы режутся. И друзья, один из братьев говорил, я часто удивлялся мужеству сестер. Пока опомнишься, а уже пачка бумаги пропитана кровью, а сестра молчит и не просит, чтобы остановить машину, чтобы что-то предпринять. С другой стороны, за машиной стоял брат и производил техническое обслуживание. Вот эти листочки мелькают, а он должен был посмотреть, если качество ухудшилось, там мазать начало или еще что-то, значит, нужно машину остановить и делать там соответствующий там ремонт или чистку или еще что-то. И один из братьев говорил, за день вот этот 14, 16, 18 часов в сутки они вот за машинами стояли, работали, просто до головокружения от этого мелькания листочков доходит. А потом в этом же помещении и спать часто приходилось. Сестра одна рассказывала, они в одном месте работали, машина, стол, за которым раскладывали, освобождали этот стол, чтобы покушать, и снова там складывали листочки. Сидели на пачках бумаги, сзади выше были пачки бумаги, на них лежали матрасы, на этих матрасах спали. И вот так по несколько месяцев. Один из братьев говорит, когда тираж закончился, ну и в лес поехали сжигать брак, потому что когда работают, там бывает брак, его нужно уничтожить. И голова закружилась. Бывало так, ну, плохо сестрам, что они, у них не было даже силы от дверей дома дойти до дверей машины, чтобы, ну, когда их вывозят дальше. Конечно, условия были разные. Бывали и лучшие условия. Бывали более жертвенные братья и сестры, которые все отдавали, только бы печатникам было легче трудиться. И еще была постоянная опасность, что их могут арестовать. Для этого и подслушиватели, и подсматривающие люди были, и все, чтобы обнаружить, где же находятся эти печатные точки. Когда была обнаружена первая печатная точка в 1974 году, то власти сказали, что теперь-то мы язык Крючкову отрезали, теперь он не скажет, помолимся, не напечатает какое-то воззвание. Но властям пришлось разочароваться. Само сообщение о том, что арестована печатная точка, было выпущено черной печатью. И если до этого в издательстве не был освоен процесс печатания фотографий, то сообщение вышло с фотографиями. Пусть они не очень качественные, но это был удар по КГБ. Значит, есть еще печатные машины, есть места, есть люди, которые работают. Ну, а для нас это было большое утешение. Я просто еще хочу из некоторых документов привести. Вот в 1981 году в Москву председателю Совета по делам религии из Новосибирска уполномоченный сообщает, что в Семипалатинской области задержаны на железной дороге крекер Корней Корнеевич, ну это вот этот молодой, как мы называем, сейчас на прокатный пресвитер, Жеребненко, Карман и Якимов Павел. А с большим количеством литературы. Литература у них изъята. И по этому делу совершены обыски у старого, значит, как мы привыкли уже говорить, Корнея Корнеевича, члена Совета Церкви, и у пресвитера Новосибирской общины Жеребненко Василия Емельяновича. У крекера ничего не обнаружено, кроме единичных экземпляров, а у Жеребненко обнаружено 1,5 тонны отпечатанной литературы, есть и не сброшурованная, и 0,5 тонны бумаги. Ну, всю бумагу для печатной точки, где-то 5 тонн, вот на этой точке было 9 тонн бумаги, 15 тысяч уже отпечатанных и в Англии изъято. Их бумагу-то всю надо было закупить в магазинах, закупить так, чтобы не обратить на себя внимания, завести на место, и потом уже бригада туда должна была заехать, оборудование завести и работать. И вот они это все обнаружили, ну и отправили эту литературу на экспертизу. Я просто хочу из выводов экспертизы сказать. Например, они пишут, что вся эта литература изъятая, она написана, отредактирована и откорректирована людьми, имеющими глубокие познания издательской, журналистской и ну, вот этой печатной. А я читаю, и мне, ну, с одной стороны, улыбаюсь, потому что я знаю тех сестер, которые там в редакции работали, которые не имеют образования больше, чем 10 классов. Ну и многие другие. И еще, что эта литература отпечатана на современной печатной технике. Ну а какая у нас была современная печатная техника? Машины, в которых не было деталей от настоящих печатных машин. Теперь дальше они пишут, что вся эта литература антигосударственная, антисоветская, поэтому всех, кто ее пишет, издает, хранит и распространяет, нужно привлечь к уголовной ответственности. И привлекали.